Глава 11. Стихи 1-4. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Ученик Христов ревнует к ученикам Иоанновым и потому желает научиться, как молиться. Спаситель не отверг желаний учеников, но научает. «Отче наш, — говорит, — сущий на небесах». Примечай силу молитвы. Она тотчас возводит тебя к горнему, и поскольку ты именуешь Бога Отцом, убеждает тебя всячески не терять подобие Отцу, но стараться уподобляться Ему. «Не сказал Отче мой, но Отче наш, возбуждая тебя к братолюбию и побуждая любить всех как братьев вообще, сказав на небесах, не ограничивает ими Бога, но слушателя возводит к небесам и отводит от земного. Да светится имя Твое, вместо да прославится, то есть устрой нашу жизнь так, чтобы она была во славу Твою, ибо как злыми хулится имя Божие, так ведущими добрую жизнь прославляется. Да приидет Царствие Твое». Грешник не молится о Царствии Божьем, ибо не желает его пришествия по причине ожидающих его там наказаний. Напротив, праведник молит, чтобы оно пришло скорее, чтобы ему освободиться от здешних искушений и успокоиться. «Да будет воля Твоя, как на небе у ангелов, так и у нас, людей, на земле. Ибо ангелы все и во всем действуют по воле Божьей». Научает просить хлеба только насущного, то есть полезного для нашего существования и для поддержания жизни, отнюдь не лишнего, но необходимого. Не входить в искушение значит не порываться на искушение, ибо нам должно молить Бога не о том, чтобы Он наслал на нас искушение, но о том, чтобы отвратил он и, а если постигнет, должно с мужеством переносить он и. Нужно сказать, что искушений два вида. Одни произвольные, например, пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие такие страсти. Ибо сим искушением мы сами подпадаем, произвольно. Другие искушения невольные, коим подвергают нас владыки и сильные. От произвольных-то искушений, то есть от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от них и говорить: «Не введи нас», то есть «Не попусти нам впасть в искушение», то есть в произвольную страсть. «Но избавь нас от лукавого, ибо он наводит невольные и вольные искушения». Поэтому, когда ты невольно терпишь искушение человека, не человека этого считай виновником твоего искушения, но лукавого, ибо он научает человека яриться на тебя и неистовствовать. Стихи 5-8. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Господь, научая нас молиться неленостно, сказывает притчу и пример, Что же означает притча? Полночью называет последние дни жизни, которых, когда достигнут люди, начинают сочувствовать добру и устремляются к Богу. Ибо Он есть друг, любящий всех и всем желающий спасения. Итак, многие в полночь, то есть в конце жизни, приходят к Богу как к другу и говорят: «Дай три хлеба», то есть веру в Троицу. «Ибо зашел друг», то есть ангел, вземлющий душу. Впрочем, и всякий ангел есть друг, как и Господь говорит, что радость бывает на небе о спасении человека. Дети, покоящиеся на постели, суть люди, обратившиеся и потому сделавшиеся чадами Господа и удостоившиеся покоиться вместе с Ним. Неотступностью называет усиленную и продолжительную молитву с терпением. Разумея и иначе, именно под полночью разумей силу и середину искушений, ибо всякое искушение есть ночь, а середина искушений без сомнения полночь. Итак, когда кто находится в середине искушений, тот приходит к любящему нас Богу и говорит: «Дай мне взаймы три хлеба», то есть спасение тела, души и духа, ибо искушения угрожают опасностью сим трем. Кто же друг, зашедший с дороги? Без всякого сомнения Господь, испытывающий нас в искушениях и желающий вкусить наше спасение. Впадший в искушение, не в силах, будучи сам по себе, противостать им и оказать прием Господу, не имеет, что предложить Ему. Запертые двери означают то, что мы должны быть готовы прежде искушений. А когда впадем, тогда дверь к приготовлению уже заперта, и мы, оказавшись не готовыми, потерпим опасность, если Бог не поможет. Дети суть, поскольку прежде обратились, это те, кои через добродетели сделались сынами Божьими, возлежат и почивают в Боге. Стихи 9-13. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Смотри, какая точность в словах. Не сказал Господь: «Попросите, и дастся вам», но «просите», то есть непрерывно ищите. Всякий просящий получает. Неужели получает и тот, кто просит бесполезного? Нет. Ибо, во-первых, прошение о бесполезном не может быть и названо прошением пред Богом. Ибо кто молится Богу, тот должен просить того, что Он дает. А если кто просит бесполезного, тот творит прошение не к Богу, ибо Он не дает неполезного. Потом слушай, как сам Господь научает нас просить того, чего должно просить. Он говорит: «Сын просит хлеба и рыбы, и яйца». Поэтому, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь. Под просящим хлеба разумей, пожалуй, всякого, кто просит, чтобы открыты ему были вера в Троицу и правильность догматов веры. Ибо они, как утверждающее сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот, кто, находясь в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтобы ему даны были порождения добродетельных душ, каковые души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом и пролетевшие землю, по справедливости могут быть уподоблены птицам. Стихи 14-20. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. И если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Немым часто называется тот, кто не говорит, но называется также и тот, кто не слышит. А вернее, тот, кто не слышит, и не говорит. Кои отроду не слышат, те и не говорят. Это с ними бывает по необходимости, ибо мы говорим то, чему научаемся через слышание. Когда кто не слышит, тот, по всей вероятности, и не говорит. Разве у кого слух повредился впоследствии от болезни, тому ничто не препятствует говорить. Приведенный ко Христу был в обоих отношениях нем, и на язык, и на ухо. Он есть образ человеческой природы, которая, будучи одержима от бесов, не способна была ни к слышанию слов Божьих, ни тем более к пересказыванию. Но Господь, придя и изгнав бесов, то есть страстные и бесовские дела, сделал то, что мы не только говорили, но и проповедовали истину. Ибо слова Божии должно не только слушать, но и другим пересказывать. Итак, будем слушать мы, имеющие в себе дела бесовские, думающие других учить и позволяющие называться от людей учителями. Ибо когда выйдет бес, тогда бывает истинная говорливость и учение. А доколе внутри нас находится произведение демонов, страсти, да то ли не говорим, хотя и кажемся говорящими. Фарисеи клевещут на чудо и Господа поносят как обманщика. Они говорят: он дружен с князем бесовским и при его содействии изгоняет бесов. Господь говорит им: как возможно, чтобы бес изгонял другого беса? Это было бы уже разрушением его царства. Ибо если они царство и упокоение поставляют в том, чтобы жить в людях, а их же князь изгоняет их, то явно, что он сам себя разрушает. Ибо и всякое царство, разделившееся и возмутившееся, расстраивается, и дом, разделившийся, падет. Под домом будешь ли разуметь здание, хорошо, ибо и здание стоит дотоле, доколе оно сохраняет соединенность, а когда стены отстанут одна от другой, оно падает. Будешь ли разуметь под домом живущих в дому, и они, доколе соблюдают мир, стоят, а если восстанут друг на друга, то падают. Пусть будет и так, что я изгоняю бесов силою Вельзевула, но сыны ваши, то есть апостолы, чьей силой изгоняют? Не очевидно ли, что моим именем? Как же вы обо мне говорите, что я изгоняю через Вельзевула, нуждаясь в силе его, когда сыны ваши, именно апостолы, изгоняют именем моим? Подлинно они будут вас судить. Ибо если они изгоняют именем моим, то я сам, очевидно, не имею нужды в силе другого. Я изгоняю перстом Божиим, то есть Духом Святым, а не Духом Лукавым. Духа называет перстом для того, чтобы ты знал, что как перст одного существа с целым телом, так и Дух Святый единосущен с Отцом и Сыном. А быть может, и не потому ли так называет, что Сын именуется Десницей Божией, а на Нем почили 7 сил Духа, и не как на орудии Духа, но как на единосущном с Ним. Одно же из дарований и действий Духа есть сила врачевать. Говорит, что я изгоняю бесов перстом Божьим, то есть дарованием Духа. Ибо как перст есть часть руки, так и Дух исцелений был частью тех духов, то есть сил Духа, которые имел Иисус. Если, говорит, я изгоняю бесов силою Божией, то подлинно дошло до вас Царствие Божие. А это имеет такой смысл. Разрушается, наконец, царство дьявола, и воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Ибо слушай, что говорит далее. Стихи 21-26. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Прежде моего пришествия, говорит, сатана был силен и охранял свой дом, то есть господствовал над естеством человеческим твердо и безопасно. Но когда пришел я, сильнейший его, тогда я победил мир и все его оружие, на которое он надеялся, то есть все виды греха. Ибо грех есть оружие дьявола, и им-то он смело преодолевал людей. Все это оружие его я сокрушил, потому что во мне не нашлось никакого греха. С тех пор он ослабел. И похищенные у него, то есть людей, которые были как бы добычей его, я исторг у него и поручаю каждого особому ангелу, верному хранителю, чтобы вместо беса, у которого он был во власти, управлял им ангел. И иначе, какое общение между мною и Вельзевулом? Мое дело — собирать рассеянных чад Божьих, а его дело состоит в том, что он расточает собранных. Как же вы заключаете обо мне, что я имею общение с сатаной? Поистине такое помышление явилось у вас от того, что вы ныне в большем общении с бесами. Нечистый дух жил в вас и прежде, когда вы служили идолам и убивали пророков. Потом, по-видимому, он вышел из вас, а ныне опять возвратился в дом свой, то есть в ваши души, с 7 духами, то есть многими, ибо число 7 в Писании часто употребляется в значении «много», и сделал для вас последнее хуже первого. Ибо тогда, как вы служили идолам, вы убивали пророков, но еще не наносили явного оскорбления Сыну Божию, ради вас, явившемуся во плоти. А ныне, какая надежда на спасение, когда вы остаетесь при той же неблагодарности и дерзости и после того, как Сын воплотился и ради вас совершает чудеса? Места безводные — суть души тех, кои не имеют никакой мягкости, души черствые и озабоченные собою. Поскольку же лукавый не имеет никакого места к обитанию в таких душах, то он возвращается к иудеям, и последнее для них становится хуже первого. Так ныне у них нет уже ни пророков, ибо они убили слово, ни помазания, ибо они распяли Христа, помазанника. Прежде, хотя они и служили идолам, у них, видимо, были пророки и помазания, а ныне они всего лишились, потому что согрешили против Сына Божия. Стихи 27-32. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы». Тогда как фарисеи и книжники порочат чудеса Господа, жена, лицо бесхитростное и простое, прославляет его. Где те, кои говорят, что Господь явился призрачно? Ибо вот свидетельство, что он и сосцами питался. А он ублажает тех, кои соблюдают Слово Божие. Впрочем, отнюдь не с тем, чтобы мать свою лишить ублажения, но с тем, чтобы показать, что и она не получила бы никакой пользы от того, что родила его и питала сосцами, если бы не имела всех прочих добродетелей. Говорит это вместе и потому, что сказано идет ко времени, поскольку завидующие ему и не слушающие слов его поносили слушающих, то он, вопреки им, особенно ублажает слушающих. Может быть, он говорит это и ради исцеленного глухого, чтобы и он, выслушав слово, соблюдал онное, чтобы дарованная ему способность слышать не послужила ему в осуждении. Когда народ стал сходиться во множестве, Господь начал обличать неразумных. Между ними было несколько таких, кои желали, чтобы Иисус совершил знамение с неба, ибо говорили: знамения, какие он творит, суть от земли, и он творит их силой Вельзевула, князя мира, имеющего власть над землей. А знамение с неба он не может сотворить, потому что он не есть Сын Отца Небесного. Поскольку некоторые так говорили, то Господь обличает их и говорит: «Дастся вам знамение, которое докажет, что я истинный Сын Небесного Отца». Какое же? Знамение Ионы, то есть знамение воскресения. Ибо как он провел 3 дня в чреве китовом, так и я пробуду 3 дня в чреве кита, великого животного, то есть ада, и воскресну. Когда Иона, выброшенный китом и как бы снова оживший, начал проповедовать, то ниневитяне не послушались. А мне и после воскресения моего род сей не поверит. Поэтому они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. Ибо мое достоинство и способ проповеди представляют большое различие. Я владыка, он раб. Я проповедую Царство Небесное, он спасение от угрожающей погибели. Я совершаю чудеса, он не сотворил никакого чуда. Равным образом и царица южная осудит род сей, ибо она приходила с конца земли слушать премудрость Соломона. Под царицей южной разумей, пожалуй, всякую душу сильную и постоянную в добре. Объяснюсь. Север, когда служит символом места пребывания противника, Писанием не одобряется, потому что он холодит и наводит омертвение и оцепенение. А юг, как противоположный северу, одобряется, потому что южный ветер приносит теплоту, оживление, а отогревает и оцепеневшие части. Поэтому и в «Песне песней» невеста, прогоняя север, говорит: «Поднимись с севера и принеси с юга». Глава 4, стих 16. И пророк опять говорит: «И пришедшего от севера удалю от вас», то есть сатану. К книга пророка Иаиля, глава 2, стих 20. Итак, душа, царствующая на юге, то есть в благодатной стране духовной жизни и окрепшая через упражнение в деятельности, приходит слушать премудрость, то есть восходит к созерцанию. Ибо премудрость Соломона, мирного царя, есть созерцание Господа и Бога нашего, которого никто не достигнет иначе, если через упражнение в деятельности не сделается царем и владыкой в добродетельной жизни.